Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы будем изучать лишь один 17 стих из 5 главы 1 послания Фессалоникийцам. Он гласит: «Непрестанно молитесь». Апостол Павел дает простое и конкретное повеление, призывая христиан к тому, чтобы молитва стала их образом жизни. Я уже как-то говорил, что молитва похожа на дыхание. Так же, как людям естественно дышать, так же христианам естественно молиться. В этом вся жизнь. Мы вдыхаем, а затем выдыхаем воздух, присутствие и силы Божьей. Но в то же время следует отметить, что зависящие от Бога и имеющие с Ним общение люди, во всяком случае те, кто на самом деле принадлежит к числу христиан, молятся не так непрестанно, как следовало бы. Мы виновны в том, что часто задерживаем духовное дыхание. По идее, давление, оказываемое на нас присутствием Бога, должно было бы нас принуждать молиться, как давление воздуха принуждает нас дышать. Но так происходит не всегда. И мы, христиане, из-за собственной греховности ограничиваем себя в том, сколько мы пребываем в Божьем присутствии. Вот откуда исходит повеление апостола Павла непрестанно молиться. Постоянная, дерзновенная, непрестанная молитва — это неотъемлемая часть христианской жизни и начало ее в нашей зависимости от Бога. Я бы хотел, чтобы мы все приняли принцип непрестанной молитвы. Когда мы читаем само повеление, то видим совершенно ясную картину, но в Библии есть множество текстов, подкрепляющих и усиливающих значение прочитанных нами слов, и я бы хотел, чтобы мы вместе исследовали эти великие истины библейского учения о молитве. И в самом начале давайте обратимся к двум притчам, рассказанным нашим Господом. Эти две притчи выделяются от всех других по очень интересной причине. Все притчи действуют по принципу сравнения. В них Иисус сравнивает что-либо с Богом или Царствием Божьим. Там говорится, как поступает Бог. А эти две притчи действуют по принципу контраста, о том, как Бог не поступает. В них главный герой выступает как абсолютная противоположность Богу. И на контрасте показан очень яркий пример, какой должна быть непрестанная молитва. Рассмотрим эти две притчи. Первая из них находится в Евангелии от Луки, в 11 главе. Это притча о нуждающемся друге. Господь Иисус рассказал ее в контексте молитвы. Первый стих. «Однажды один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. В ответ Иисус сказал ему хорошо известные нам слова: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Это всем известная молитва «Отче наш» или «Господня молитва». Таким образом, со 2 по 4 стихи Иисус учит, как молиться. Он разговаривает с учениками и наставляет их, каким должно быть содержание молитвы. Нужно воздать Богу честь и светить Его имя. Нужно молиться о том, чтобы пришло Его Царство, просить о самых насущных нуждах, который может восполнить один лишь Господь. Необходимо исповедовать грехи и искать Его прощения, просить мудрости и не поддаваться на искушение. Это составные части молитвы. Именно это нужно говорить во время молитвы. Однако, кроме этого, Он сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже закрыты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. В то время, когда наступили холода, вся семья ложилась в одну постель, чтобы всем было теплее. Время было позднее, около полуночи, и, пожалуй, было самым неподходящим, чтобы встать и дать хлеб соседу». Иисус продолжает в 8 стихе. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. Иными словами, то, что он не сделает по дружбе, то по настойчивости соседа, который не собирался уходить, пока не получит хлеба, он это сделает. Иисус показывает пример несговорчивого приятеля, который не хотел помочь по дружбе, поэтому его упорно пришлось умолять до тех пор, пока его настойчивость не возымела действия. Таким образом, мы можем увидеть, каким благословением может привести упорство. Однако здесь Иисус отмечает еще одну деталь. Смысл притчи приобретает еще большее значение, когда понимаешь, насколько Бог не похож на этого неохотного друга. И если такой друг все-таки делает это добро, представьте, насколько больше даст вам Бог, которого нельзя назвать неохотным. Вот в чем контраст этой притчи. И далее Иисус говорит в стихе 11. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Земной отец никогда не сделает того, что повредило бы его ребенку. Он всегда слышит плач своих детей. Наконец, в стихе 13 Иисус делает вывод. «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Святого Духа просящим у Него». Бог не похож на несговорчивого друга. Он не похож на земного отца. И он также не отвечает на настойчивые просьбы. Если даже неверный и черствый друг, которому чуждо сострадание, милость и сочувствие, откликается на настойчивую просьбу своего приятеля, тогда как на вашу настойчивую просьбу отреагирует любящий, милостивый, сострадающий, добросердечный Бог? Непрестанная молитва движет Божьей рукой. Непрестанная молитва движет Божьей рукой. Сначала Иисус говорит ученикам, о чем молиться, а потом напоминает о постоянстве в молитве, потому что благой Бог обязательно услышит настойчивую молитву и ответит. В 18 главе Евангелия от Луки приводится еще одна притча, построенная на контрасте. В стихе 1 Иисус снова говорит им притчу о том, что должно всегда молиться, если все идет не совсем так, как хочется, если все получается не настолько быстро, как запланировано, не унывайте, продолжайте молиться. А затем он рассказывает притчу. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Явно кто-то пытался отобрать у нее все средства к существованию, поэтому она взывала к справедливости, чтобы судья защитил ее в суде. В стихе 4 Иисус говорит, что он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она больше не приходила докучать мне». Эта вдова уже набила ему оскомину, поэтому и решил, если я не дам ей защиту из-за любви к Богу или из-за любви к человеку, я защищу ее, чтобы только она оставила меня в покое. Просто мне надоело слушать ее постоянные просьбы. И в стихе 6 мы читаем: «Сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Бог отличается от несправедливого судьи и отличается от недружелюбного друга. Но даже они исполняют настойчивую мольбу просящего, тем более любящий, милостивый и сострадательный Бог исполнит упорную просьбу своих детей. Именно об этом хотел сказать Иисус. Иисус велит ученикам молиться настойчиво, постоянно, последовательно и не сдаваться, и не унывать, продолжать просить, продолжать искать и продолжать стучать в дверь. И Бог, благой, сопереживающий, верный, любящий, щедрый и милостивый Иегова, услышит и даст ответ. У некоторых исследователей сложилось впечатление, что эти притчи противоречат другим поучениям Иисуса. Например, в Евангелии от Матфея 6 главе Иисус говорит слова, которые на первый взгляд противоречат этим притчам. 7 и 8 стихи. «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Здесь важно понять, о чем он говорит. Он подчеркивает: «Не говорите лишнего». Ключевое слово — «лишнего». Говорите немногословно, не будьте пустословами. Не будьте пустословами. Это практикуют язычники, они думают, что чем больше будет слов, тем больше вероятности, что их молитвы будут услышаны. Есть некая формула или некий религиозный ритуал, некая церемония или мантра, которое заставит Бога сделать то, что он в противном случае не сделал бы. Но Иисус предупреждает их так не делать. Он не запрещает повтор, если в нем есть смысл. Не запрещает искреннюю сердечную мольбу. Он запрещает пустую обрядность или бессмысленное бормотание. Когда Павел повелевает непрестанно молиться, то он не противоречит Иисусу. Он говорит о том же, о чем подчеркивалось в притчах Луки в 11 и 18 главах, о том, что молитва должна быть непрестанной. Бог слышит не многословие, а мольбу сердца. Тот, кто пришел к другу с просьбой о хлебе, не говорил заученных слов, не произносил стандартную ритуальную молитву. Он упрашивал соседа дать ему то, в чем он нуждался. Вдова, докучавшая судьбе, не бубнила монотонно, не повторяла заклинания или мантры, не произносила заученных молитв. Она от всего сердца просила о защите у того, в чьих руках была соответствующая власть. Такая глубокая, непрестанная молитва угодна сострадающему и любящему Богу. Чтобы лучше понять повеление о непрестанной молитве, нужно посмотреть на молитвенную жизнь нашего Господа Иисуса Христа во время Его земного служения. Он постоянно пребывал в общении с Отцом. Много примеров в Священном Писании о том, что он вставал весьма рано, чтобы помолиться. Мы видим, как целую ночь он провел в молитве. Между сыном и отцом происходило постоянное, непрерывное общение. Послание к евреям говорит, что он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Евреям 5:7. В молитве Иисуса наблюдался особый, уникальный, мощный накал. Когда Иисус молился, и об этом мы не раз читаем в Священном Писании, можно было видеть его борение и мучение. И хотя в Библии записаны далеко не все детали его молитвенной жизни, можно предположить, что подобный накал присутствовал не только в этих молитвах, которые нам доступны в текстах Евангелий, но и в других молитвах Иисуса. Когда Библия говорит, что он поднялся на Елеонскую гору и молился всю ночь, можно не сомневаться, насколько напряженной была эта молитва, хотя мы практически ничего не знаем о ее содержании. Классическим примером эмоциональной напряженности в молитве служит молитва Иисуса в Гефсиманском саду перед смертью. Когда он молился, то стекал пот, смешанный с кровью. Лука в главе 22 пишет, что Иисус, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». 41 и 42 стихи. И Лука уточняет, что Господь, находясь в борении и приложении, молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Матфей в 26 главе описал, как Иисус три раза подряд повторял свою просьбу к Отцу, молясь в том же саду. Он не жалел времени на молитву, и в этой конкретной молитве он провел особо много времени. Об этом можно судить по уснувшим ученикам. Мучительное и длительное моление демонстрирует уникальную молитвенную жизнь нашего Господа. За время земной жизни Господь Иисус совершил немало великих дел, но ни одно из них не потребовало бы от Него таких усилий. Хотя в одном месте и говорится, что из Него вышла сила, но в Священном Писании, в тех местах, где говорится о жизни Христа, нет ни одного упоминания о том, что во время совершения чуда в Нем происходило некое борение. Когда Он исцелял больных, давал слух, давал зрение, давал возможность ходить, воскрешал их из мертвых, кормил 5000 мужчин, усмирял бурю, ходил по воде, ничто не свидетельствует о том, что он тратил огромные силы, проливал кровавый пот или утомлялся и даже напрягался. В этих чудесах не чувствовалось усталости, напряжения или особого труда. Но как только речь идет о молитве, мы видим колоссальное напряжение, борение, состояние, похожее на агонию, когда его сердце скорбело и вся его внутренность сокрушалась. Он молился с такой интенсивностью, что было ясно, что Иисус обращался в молитве к Богу с такой же настойчивостью, о какой и сам говорил в притчах. Об этом же и говорит Павел, когда увещевает непрестанно молиться. Ранняя церковь с самого начала своего существования характеризовалась именно такой постоянной, упорной молитвой. Лука повествует, что даже до дня Пятидесятницы все верующие единодушно пребывали в молитве и молении. Деяния 1:14. После основания церкви апостолы, как постоянные руководители церкви, чтобы исполнять служение, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах, мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Деяния 6 глава, 2 и 4 стихи. В 12 главе книги Деяний мы снова видим раннюю церковь. Петра заточили в темницу, но Церковь Божия прилежно молилась о нем Богу. Трудно переоценить значение, которое придается молитве в Новом Завете. Во многих своих посланиях Павел постоянно призывает своих читателей молиться. Например, в послании к Ефесянам 6:18 Павел, подчеркивая важность молитвы, говорит: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время». Здесь прослеживается та же мысль о непрестанной молитве. В изучаемом нами первом послании Фессалоникийцам апостол Павел, приводя собственный пример, говорит: «Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше». Такая молитва была образом его жизни. Еще об одном поразительном примере ревностной молитвы говорится в послании к Колоссянам: «Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах». Колоссянам 4:12. Вот это муж молитвы. Также в 4 главе во 2 стихе Колоссянам Павел говорит: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Непрестанная доминирующая молитва имеет колоссальное значение. Сэмюэл Тейлор Колридж говорил: «Молитва — это высочайшая энергия, на которую способно человеческое сердце. Это величайшее достижение христианина на земле». Но я боюсь, что если мы будем воспринимать молитву как высокоэнергетическое достижение, то мы сведем ее к нескольким жизненным моментам, и они действительно присутствуют, но всю нашу сущность должно пронизывать непрестанное общение с Богом. Если вы помните, Бога можно найти, если искать Его всем сердцем. Борение в молитве умилостивит Бога. Иаков напоминает нам, что многое может усиленная молитва праведного. Поэтому, несмотря на то, что в жизни есть моменты усиленной, изнуряющей молитвы, она является для нас очевидным, неотъемлемым компонентом всей нашей жизни. Иногда она более насыщена, иногда более спокойна. Но Бог повелевает своим детям непрестанно молиться. Сюда относятся все разновидности молитвы: выражение покорности, исповедь, просьба, ходатайство, восхваление и благодарение. Непрестанно — это значит постоянный или повторяющийся. Это не значит, что говорить нужно без остановки. Речь идет о постоянном молитвенном настрое. Мы должны снова и снова обращаться к Господу в молитве. «Я засыпаю с молитвой и просыпаюсь с молитвой». Молитва настолько пропитала меня, что я постоянно пребываю в открытом состоянии общения с Богом. Иногда это общение более интенсивно, иногда менее. Но всегда я ощущаю Божье присутствие, поэтому мой сон — это продолжение молитвы. Писание приводит примеры людей с разным количеством молитвенных обращений. Кто-то молился 3 раза, кто-то 7, кто-то в течение всего дня или ночи, кто-то молитвенно предстоял перед Богом в течение всей недели. Некоторые молятся стоя, другие на коленях, третьи лежа в постели. Кто-то простирается ниц, кто-то воздевает руки к небу, кто-то склонял голову, возводил очи вверх и так далее. Также время уделяемой молитвы было разным. Молитесь везде, молитесь непрестанно. Если снова обратить внимание на изучаемый текст, можно увидеть, что он идет рука об руку с предыдущим стихом. В 16 стихе говорится: «Всегда радуйтесь», а следующий стих: «Непрестанно молитесь». Эти две духовные истины уравнивают друг друга. Верующий, ощущая свою недостаточность в течение всей христианской жизни, живет в полной зависимости от Бога. Соответственно, вы будете непрестанно молиться до тех пор, пока будете чувствовать свою недостаточность и зависимость от Бога. Поэтому, с одной стороны, вы молитесь в полной зависимости от Бога, а с другой стороны, вы радуетесь в неисчерпаемых Божьих благословениях. Мы всегда радуемся, потому что Бог изливает на нас благословение в ответ на наши молитвы. Те из христиан, кто живет в состоянии собственной недостаточности, осознании своей зависимости от Бога, те, кто живет в благодарности за все, что делает Господь, кто регулярно исповедует свои грехи и кается в них, проявляя любовь к ближним, поэтому они все время молятся. Бог же, в свою очередь, открывает для них окна благословений, которые потоком хлынут на его дитя, и оно готово снова ответить благодарной радостью. Итак, мы должны не просто всегда радоваться, но идти по пути, ведущим к радости, а это путь непрестанной молитвы, который ведет к благословениям, а не снова ведут к радости. Павел завершает свое послание церкви в Фессалониках и хочет дать верующим правильное направление в будущем. Это здоровая церковь, благородная и духовная церковь. Но это все же еще молодая церковь. И апостол предлагает ей план роста и созидания. В стихах 12 и 13 он рассказывает, как происходит рост, когда паства находится в здоровых отношениях с пастырями, В стихах 14 и 15 апостол указывает, что должны быть правильные отношения между овцами стада, показывает, что также должны быть здоровые отношения между паствой и великим добрым пастырем. Итак, церковь состоит из подобных отношений между членами церкви и руководством, между руководством и членами церкви, между разными членами церкви, между членами церкви и Богом. И духовный рост церкви определяется духовной жизнью ее народа. Поэтому отношение с добрым пастырем имеет первостепенную важность, и эти отношения состоят из постоянной молитвы и радости. Это жизненно важно для растущей здоровой церкви. И если мы хотим быть здоровой церковью, мы должны непрестанно молиться и пить из неисчерпаемого Божьего источника. Мы должны продолжать стучаться в дверь и просить хлеба. Мы должны представать перед Богом от собственного имени и от имени других непрестанно молиться, потому что так проявляется сила Божьего величия и благословения. В принципе, больше нечего сказать об этом стихе. Поэтому сейчас я бы хотел предложить вам небольшой перечень того, что я бы хотел назвать мотивами к молитве. И, скорее всего, в вашей жизни происходит то же самое. Сколько бы я ни молился, я постоянно чувствую, что этого недостаточно. У меня постоянно присутствует некое чувство вины за то, что я недостаточно молюсь. Частично это происходит из-за того, что я действительно мало молился. Частично из-за того, что в моем положении пастора меня наводняют потоками просьб к молитве. Но я всего лишь человек, поэтому просто невозможно даже пытаться усмотреть и выполнить все просьбы. А от этого мое бремя становится еще тяжелее. В таком случае стоит задать себе вопрос: а есть ли у меня побуждение молиться? И сейчас я хотел бы рассмотреть некоторые мотивы, побуждающие к молитве. Если они будут присутствовать в жизни христианина, он будет непрестанно молиться. Первое – желание Божьей славы. Как говорил сам Иисус, молитва должна начинаться так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». О чем вы молитесь, говоря такие слова? О том, чтобы Бог был прославлен, чтобы осуществились Божьи цели, чтобы исполнилась Божья воля. Молиться нужно не о себе, а о Боге. В книге Даниила в 9 главе описан величайший пример молитвы в Ветхом Завете. Даниила к молитве побуждало желание прославить Бога, и он молился, чтобы Бог исполнил свое обещание, когда Бог сказал: «Вы будете в плену определенное количество лет, а потом я вас выведу». Даниил читал Иеремию, и там он нашел это обещание, и сказал: «Боже, исполни то, что Ты обещал. Я хочу, чтобы Твое царство пришло, чтобы исполнилась Твоя воля, чтобы Твое обещание сбылось. И мое желание, чтобы Ты простил свой народ», — говорит он в 19 стихе. «Ради Тебя, о мой Бог, ради Твоего города и Твоего народа, который называется Твоим именем». Говоря это, он как бы говорит: «Боже, если Ты это сделаешь, то это улучшит Твою репутацию, это возвеличит Твое имя, это прославит Тебя. Сделай это ради Своей славы». Это желание, чтобы Иисус был вознесен, чтобы Бог был вознесен и прославлен. Вы молитесь так, потому что это у вас на сердце, и это то, что вас беспокоит. Это мы находим у Давида, который сказал: «Ревность по доме Твоем снедает меня, все злословящие Тебя причиняют боль мне». Он взывал о том, чтобы Господь был вознесен. Действительно, первый мотив к молитве – желание славы Божией. Когда ваше сердце стремится к прославлению Бога, вы сами заметите, что непроизвольно с ваших уст будет слетать непрестанная хвала Богу. «Будь прославлен, будь возвеличен, будь превознесен, соверши свою цель, построй свое царство и исполни свою волю». Вторым мотивом к молитве является желание общаться с Богом. Псалмопевец в 41-м псалме сказал: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда я приду и явлюсь пред лицо Божие». Мы видим здесь жажду Бога. Сердце Давида устремлено к Богу, чтобы общаться. Он чувствует отдаленность от Бога, он словно отрезан от Господа, поэтому ощущает одиночество и взывает: «Господи, я желаю общаться с Тобой, мне нужно к Тебе. Я хочу быть в Твоем присутствии». Еще большее стремление к Богу можно увидеть в 62-м псалме. «Боже, Ты мой Бог, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Давид говорит: «Я хочу видеть Тебя, хочу быть с Тобой, хочу ощущать Твои чудеса». Псалом 83 говорит также: как вожделены жилища Твои, Господи, сил. Истомилась душа моя, желая во дворце Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу, живому. Блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя». Наконец, самое величественное стремление к Богу мы можем увидеть в 26-м псалме. Послушайте эти восхитительные слова. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Я хочу быть там, где Господь». Можете ли вы сказать то же самое о себе? А у вас есть такое стремление к общению, к сердечному единению с Богом? Третий мотив, чтобы непрестанно молиться – желание, чтобы исполнились нужды, причем не только наши, но и тех, кто нас окружает. В Евангелии от Матфея 6:11 Иисус учит нас молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Молиться о том, чтобы удовлетворять нужды, является совершенно правильным. Полностью уместно просить у Бога о восполнении элементарных нужд. Поэтому такое желание тоже мотив к молитве. Однако многие из нас перестают молиться об этих нуждах, ведь мы столько имеем. В нашей стране преизбыток того, что нужно на каждый день, а на другом краю земли множество людей молится о том, чтобы Господь восполнил самые элементарные ежедневные нужды. В нашем состоятельном обществе мы просто этого не понимаем, а ведь многие братья и сестры во Христе вынуждены обращаться с такой молитвой к Господу. Это их образ жизни. У нас в церкви есть семья из Африки. Сэм и Нора были членами нашей церкви 6 лет, прежде чем вновь отправиться на родину для служения. Сэм приехал в Америку из Африки, потому что был не способен прокормить семью. Дело в том, что у него диабет, и там он не мог приобрести соответствующие лекарства, в отличие от американцев, которые такие лекарства вполне доступны. Мы живем в таком обществе, где молитва о насущном хлебе воспринимается как нечто чуждое нам, но не стоит обольщаться и воспринимать милость Божию как само собой разумеющееся. Если Господь восполняет все наши ежедневные нужды даже тогда, когда мы Его об этом не просим, это не значит, что Он не отнимет их у нас, когда мы проявим к Нему безразличие. Четвертый мотив к непрестанной молитве – желание обрести мудрость. Иаков пишет об этом так: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Если вы полагаете, что мудрость от Бога вам не нужна, то вы просто попали под обольщение. Наставляя учеников о том, как молиться, Иисус говорит: «И не введи нас в искушение, но избавь от лукавого». Матфея 6:13. Я верю, что это молитва о духовном развлечении. Молитва о духовной мудрости. «Господи, Духом Своим дай мне способность различать, когда я оказываюсь в искушении. Дай мне мудрость увидеть, когда зло влечет меня к себе». С такой молитвой следует обращаться к Господу непрестанно. Все дни жизни своей мы должны молиться. «Не веди меня в искушение и избавь от зла. Дай мне мудрости и способности различать. Дай мне проницательность и духовную чувствительность. Благослови, чтобы меня вел Святой Дух Божий, чтобы мне не впасть в ловушки сатаны, плоти и этого мира». Итак, что нас побуждает к непрестанной молитве? Желание славы Божией, желание общаться с Ним, желание восполнить ежедневные нужды, желание мудрости, чтобы осторожно пройти через заминированное поле этого мира. Пятым поводом к непрестанной молитве служит желание спастись в день печали. Псалмы изобилуют текстами, в которых молитва — это вопль об избавлении. «Да услышит себя Господь в день печали, да защитит себя имя Бога Яковлева». Псалом 19:2. Он непременно услышит, в этом можно не сомневаться. Когда мы оказываемся в беде, наши стесненные обстоятельства немало способствуют непрестанной молитве, в которой мы оказываемся часто благодаря тому, что не просили мудрости и в результате оказались в ловушке собственного невежества. И тем сильнее мы желаем выбраться из этой западни, и видя, что по-человечески это невозможно, мы взываем к Богу о помощи и избавлении. Мне на ум приходят примеры Ионы, у которого, кстати, была достаточно специфическая молитвенная жизнь. Он оказался в чреве большой рыбы, и, как написано в Ионе 2:2, «помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». При этом Иона не молился об успешном труде миссионеров по всему миру. Прежде всего, своей долгой молитвой он умолял Господа освободить его из заточения. И Господь услышал и избавил его. Иона сказал: «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Иными словами, когда я был там, в преисподней, я вспомнил Господа и возвал к Нему, и Он избавил меня. Мы обращаемся к Богу во время страданий, бедствий, стресса, боли, скорби и печали. Нам нужно Его избавление, и эта нужда направляет нас к непрестанной молитве. Шестым побудительным мотивом является желание освободиться от страхов и беспокойства. Если мы проявим смиренно мудрее, то непременно будем непрестанно молиться. Мы должны как можно чаще напоминать себе слова апостола Павла: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. Что делать, если вас одолевает страх, беспокойство, переживание, забота, если вы расстроены? Ответ прост. Перестаньте беспокоиться, а вместо этого молитесь с благодарным сердцем. И тогда Божий мир, который выше всякого человеческого разумения, убережет ваше сердце и ваш разум. Это значит, что Бог будет беречь вас от беспокойства, от уныния, расстройств, страхов и забот. Обращайтесь к человеку. Если же вы хотите ответ, превосходящий человеческое разумение, обращайтесь к Богу. Когда вам страшно, когда вам неспокойно, когда эмоционально тяжело и больно, просто обращайтесь к Богу в постоянной, непрестанной молитве с благодарением, и обещанный Божий мир сохранит вам и сердце, и разум. Наш Бог обещает, что по молитвам всегда даст нам облегчение и утешение. Псалмопевец пишет: «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Псалом 4, 2. Господь уже давал облегчение в прошлом. Давид просит не оставить его и сейчас. Седьмым мотивом является желание благодарить за прошлые благословения. Если ваше сердце исполнено благодарности, если вы помните все, что по благодати своей сделал для вас Бог, вы будете молиться для того, чтобы возблагодарить Его. В 43-м псалме мы читаем: «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою своей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их. Но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благословил к ним, Боже, Царь мой». Псалом 43, со 2 по 5 стихи. Эти слова прославления за то, что Бог сделал добродетель, явленная другим людям в прошлом. Так мы учимся быть благодарным Богу за все, что Он совершил на протяжении всей истории искупления. Павел пишет филиппийцам: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Апостол не может удержаться от непрестанной молитвы благодарения за то, что Бог совершает в жизни его адресатов, за то, что он совершал в прошлом и совершает сейчас. И если вы благодарите Бога за все, что он совершил, то это будет побуждать вас к молитве благодарения. Восьмым и очень важным побудительным мотивом к молитве является желание освободиться от вины за грех. Это желание мы можем увидеть в известном покаянии 31-го псалма. Чтобы понять его настрой, начнем со стиха 4. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Давид говорит, что в результате ощущения вины за грех у него развилась психосоматическая болезнь. «Ибо день и ночь тяготила надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид испытывает состояние полного краха. Все жизненные силы иссякли, все мышцы и связки иссохли. У него пересохло горло, расшатались нервы, подскочило давление. Вся его жизнь превратилась в сплошной кошмар. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Давид исповедовал свой грех. Давид исповедовал свой грех, и Господь простил его. Но вернемся к началу этого псалма. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Теперь ты больше не скрываешь грех, ты исповедовал его и получил прощение. Теперь ты блажен». Желание быть свободным от ощущения вины за грех способствует непрестанной молитве и покаянию. Еще одним побудительным мотивом к молитве является желание видеть, как заблудшие грешники получают спасение. Если вы действительно переживаете о спасении погибающих и сострадаете им, вы будете иметь побуждение непрестанно молиться о них. Вот что говорит Павел в Римлянам 10:1. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Павел говорит, что молится о спасении своих соотечественников. Бог через Павла говорит Тимофею, что хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А затем Павел пишет: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Желание, чтобы неверующие грешники спаслись, побуждает к молитве. И десятым мотивом к непрестанной молитве является желание, чтобы верующие духовно росли. Павел наставляет верующих в Ефесской церкви: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». О чем же молился Павел? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Павел молится о верующих, о мудрости, познании, просвещении и надежде, чтобы могущество Бога в полной мере проявилось в жизни верующих и в духовном росте. Далее в том же послании к Ефесянам в 3 главе 14 стихе он пишет: «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Господь дал верующим по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке». Он молится о духовной силе, чтобы по вере христиан в их сердцах вселился Христос, а верующие, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Павел молится о духовном росте. Нам есть о чем молиться. Когда в вас присутствует желание славы Бога, когда вы желаете общаться с Ним, имеете желание, чтобы нужды восполнил лишь Тот, кто Сам есть источник всего, когда вы хотите мудрости и дара различия, когда вы хотите мудрости и дара развлечения, избавления от жизненных бед, облегчения от страхов, забот и переживаний, когда вы желаете выразить благодарность за все былые и настоящие благословения, когда хотите быть свободным от чувства вины и греха, когда желаете спасения неверующих, когда хотите духовного роста и развития христиан, вы всегда будете желать молиться. В нашей жизни нас сопровождают достаточно поводов к непрестанной молитве, поэтому давайте проведем исследование своего духовного состояния. Если вы не молитесь непрестанно, возможно, что-то не так на уровне желаний, на уровне мотивации. Но как решить подобную проблему? На своем примере я могу сказать только одно. Моя молитвенная жизнь находит подпитку в Слове Божьем. Когда я читаю и изучаю Слово Божие, это определяет качество моей молитвенной жизни. Да, бывают и другие моменты, когда Дух Божий проводит со мною работу, а я живу в послушании Господу, и Он побуждает меня молиться. Если я хочу, чтобы у меня было настоящее стремление к славе Божией, я нахожу это стремление исключительно изучением Его Слова. Когда я читаю и узнаю, что Господь заповедовал ради своей грядущей славы, в моем сердце зарождается стремление к тому, чтобы прославить Бога. И тогда я чувствую себя, как апостол Иоанн в конце книги Откровения, и не могу удержаться от возгласа: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Не ради себя, а ради Его славы. На самом деле, когда я больше узнаю о Его личности и характере, о Его влечении, у меня возникает еще больше желания общаться с Ним. Когда я изучаю Библию и нахожу в ней все обетования, данные Богом, когда я вижу все то, что Он желает совершить ради Своих детей, как Он восполняет все наши нужды, как Он дает нам все необходимое, я все больше стремлюсь молиться об этом. Когда я изучаю Священное Писание, вижу величие Его мудрости, восхитительную проницательность, Его совершенное понимание всего происходящего, тогда я стремлюсь к тому, чтобы у меня была такая же мудрость, Его совершенное понимание всего происходящего. Тогда я стремлюсь к тому, чтобы у меня была такая же мудрость жить в этом непростом мире. Читая Священное Писание и видя летопись времен, когда Господь из раза в раз избавлял свой народ, об обетованиях, что Он навсегда останется верен своему народу, имею стремление молиться об избавлении от бед в собственной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Когда я читаю Слово Божие и вижу, сколько избранных им возлюбленных рабов были избавлены от страха, сколько стояли на краю раскаленной печи и славили Бога, который позволил претерпеть все эти испытания, потому что они полностью полагались на Него, тогда я получаю избавление от собственных страхов, собственных забот и волнений, зная, что Он совершенно заботится обо мне, и мне не надо ни о чем заботиться. Кроме того, изучая Библию и видя все былые благословения, Его дела и славные деяния на протяжении всей истории искупления, все то, что Он совершил для того, чтобы история искупления достигла своего нынешнего этапа, чтобы я мог испытать на себе все богатство славы Евангелия Христова и благословения пребывающего во мне Святого Духа, чтобы я мог насладиться сокровищем Его Слова, и я не могу не воздать Ему благодарность за Его благословение. Видя в Священном Писании совершенное прощение, дарованное мне в Иисусе Христе, осознавая величие замысла искупления, Его осуществление в моей жизни по Божьей благодати через веру, понимая, что каждую секунду имею доступ к полному и окончательному прощению и очищению, я имею побуждение исповедовать мои грехи. Когда я вижу слезы Господа в Иеремии 13 главе и слезы Иисуса в 23 главе Евангелия от Матфея, слезы, пролитые за тех, кто отвергает спасение и отвергает Божию благодать, я горю желанием, чтобы заблудшие грешники спаслись, ведь этого желает Бог. Познавая из Слова Божьего, как сильно Бог желает, чтобы Его народ возрастал духовно, читая призыв к Божьему народу жить в послушании и святости, это напоминает мне молиться о духовном росте верующих. Итак, если я желаю, чтобы моя молитвенная жизнь была постоянной и последовательной, мне нужно, чтобы определенные желания моего сердца зарождали и подпитывали такую жизнь, и эти желания появляются в результате постоянного и тщательного изучения Божьего Слова. Когда я изучаю Библию, то она по-новому раскрывает эти истины и побуждает во мне желание молиться. Редко бывает, что я заканчиваю изучение Божьего Слова, не обновив посвящение молиться о том или ином аспекте с большим рвением, чем до сих пор. Павел говорит: «Непрестанно молитесь». Эти слова о многом говорят. Молитва должна быть нашим образом жизни. Молитва должна быть нашим образом жизни. Склонимся и обратимся к Господу в молитве. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за обетование, данное нам в 1 Иоанна 3:22, что чего мы не попросим, получим от Тебя, потому что соблюдаем заповеди Твои и делаем благоугодное пред Тобой. Поэтому мы знаем, что наши молитвы не будут тщетны, они обладают силой, и если мы молимся в контексте исполнения Твоих заповедей и совершения благоугодных дел пред Тобой, то Ты услышишь наши молитвы и дашь нам на них ответ. Тебе же будет за все слава. Мы знаем, что таков Твой план, и мы молимся об этом ради славы Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.